В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Информация без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре пятница, 16 июня. И в ближайший час говорить будем о таком. Что в ООН думают о пенсионерах Донбасса?
Волнуют вопросы с документами.
Как работает скорая помощь на передовой? Детское телевидение из Луганской области начинает вещание в Киеве.
Пропонуємо цікаву гру під назвою «Хвиля».
А в студии мы поговорим о новом качестве протестов, которые, по мнению некоторых экспертов, начали проявляться в России. Чем антикоррупционные митинги 12 июня отличаются от предыдущих? Есть ли у них перспективы? И осознает ли серьезность протестов Владимир Путин, назвавший их во время прямой линии инструментом провокации и самораскрутки? Сегодня у нас в гостях доктор политических наук, эксперт Национального института стратегических исследований Максим Разумный, а также российский политэмигрант Ольга Курносова. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы, что в России появилась сильная внесистемная оппозиция во главе с Алексеем Навальным? Телефон 0800 300 403. Звонки в прямой эфир бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но сначала традиционный выпуск новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Компания «ДТЭК» сообщает, что в ночь на 16 июня на территории Луганской ТЭС упал минометный снаряд, который повредил автотранспорт станции. Об этом сообщает пресс-служба компании. На текущий момент станция работает в штатном режиме двумя энергоблоками. Сотрудники Луганской ТЭС получили распоряжение сократить время пребывания на территории ТЭС при отсутствии острой производственной необходимости. Как сообщает компания, с августа 2014 года Луганская ТЭС остается единственным производителем электроэнергии для Северо-Луганска. Луганской области. Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, сепаратисты полсотни раз открывали огонь по опорным пунктам вооруженных сил Украины вдоль всей линии фронта. Больше всего обстрелов зафиксировано на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Минулої доби російська окупаційні війська здійснили короткі провокації з легкого озброєння та мінометів майже на всіх ключових точках лінії розмежування. Вчора на Донецькому напрямку найнеспокійніше було в Південному, це колишнє Ленінське, Маріупольський напрямок. Як і раніше, абсолютно більшість епізодів порушення режиму тиші припадає на ділянку фронту Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке.
Сепаратисты группировки ЛНР заявили, в свою очередь, о 8 случаях нарушения режима тишины со стороны вооруженных сил Украины. Донецкие сепаратисты сообщили об обстрелах со стороны украинских военных 17 подконтрольных сепаратистам населенных пунктов. Южно-Донбасский водопровод снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса. Об этом сообщает украинская сторона в совместном центре по контролю и координации линий разграничения сторон. Как подчеркивают военные, эта станция, как и другие критические экологические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса, находится под особым вниманием руководства ТО для недопущения любых нарушений режима прекращения огня. Автобус из оккупированной части Донецкой области попал в ДТП в Ростовской области России, в результате чего двое человек погибло. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что авария произошла около 12 часов дня. В результате ДТП еще 16 человек пострадали. Всех пострадавших направили в центральную районную больницу Матвеево-Курганского района. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные на всей территории Луганской и Донецкой области прогнозируется пасмурная погода, днем дожди. Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс Реалии» продолжаем выпуск. Украинские власти нарушают права переселенцев на социальные выплаты. Об этом заявляют представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Правительство остановило выплату пенсий и других пособий для более полумиллиона переселенцев из неподконтрольных Киеву территорий. Однако не все так просто сдаются произволу чиновников. Некоторые через суд отстаивают свои права. Насколько это сложно, выяснял Никита Луцкий.
Более полумиллиона человек в прошлом году и 200 тысяч в этом лишились положенных им пенсий и других социальных выплат. Таков результат борьбы правительства Украины с так называемым пенсионным туризмом. Поводов отказать у чиновников много, говорят эксперты. А если обнаружится, что где-то на подконтрольной территории есть хоть какое-то недвижимое имущество, то выплаты не только прекратят. Переселенка из Авдеевки Анастасия Дученко говорит, что из-за этого обстоятельства государство хочет отобрать у нее все, что выплатило за два года.
В 2016 году оказалось, что моего мужа... У мужа есть часть жилья на территории Константиновки. И УСЗН предложила в добровольной форме мне вернуть все выплаченные мне за 2,5 года. Сумма это ни много ни мало, около 50 тысяч гривен предложили вернуть. Но, естественно, так как моя семья еще является малообеспеченной, мы на съемном жилье двое детей несовершеннолетних, то такой суммы у меня не было. И пришлось как бы стучаться во все двери.
Еще в 2014 году правительство разработало порядок начисления социальных выплат для переселенцев. Правда, он был настолько дискриминационным, что под давлением общественности чиновники изменили его летом прошлого года. Вместо того, чтобы упростить жизнь вынужденных мигрантов, новое постановление лишь усложнило ее. Добавилось еще больше обязательных процедур, начиная от обязательных проверок в органах социальной защиты, заканчивая идентификацией в Ощадбанке. Если выплаты остановили незаконно, юристы советуют не бояться и обращаться в суд, говорит адвокат Герман Петров.
У нас система судебная устроена так, что человек имеет право обратиться в апелляционном порядке, обжаловать решение первой инстанции, обратиться в кассационном порядке, если ему что-то не устраивает по решению первых двух инстанций. Но также надо не забывать еще и третий момент. Наше государство Украина подписало ряд международных договоров, и мы входим в систему европейского права, и всегда остается, если человек не получил положительного результата, если он считает, что у него нарушены какие-то права, это обращение в Европейский суд по правам человека.
В этом году более 60 исков от граждан Украины против постановлений Кабмина были выиграны переселенцами. Однако количество жалующихся юристам перевалило за 10 тысяч, говорит координатор благотворительного фонда «Право на защиту» по правовой помощи Юлия Трало.
За 5 месяцев у нас более 11 тысяч человек обратилось и, соответственно, более чем по 16 тысячам вопросов. Более 50% это социальные вопросы. Также людей волнуют проблемы с регистрацией в качестве переселенцев, волнуют вопросы с документами.
В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорят, что неоднократно обращались к украинским властям пересмотреть отношение к внутренне перемещенным лицам. По мнению представителей этой организации, постановления Кабмина, регулирующие социальные выплаты для переселенцев, являются дискриминационными, рассказывает специалист по правовым вопросам Харьковского офиса УВКБ ООН Вартан Мурадян.
С позиции Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине постановление Кабинета министров Украины номер 365 является дискриминационным и ставит переселенцев в неравное положение по отношению с другими гражданами Украины. Мы считаем, что такое состояние недопустимо, и мы неоднократно обращались уже к органам государственного власти Украины с просьбой, с призывами поменять ситуацию и изменить ее в лучшую сторону.
Тем не менее, чтобы получить положенную пенсию или другие социальные выплаты, жителям неподконтрольных территорий приходится едва ли не постоянно отчитываться о своем передвижении по стране и месте проживания. Кроме того, пенсионеры-переселенцы должны получать удостоверение отдельного образца и проходить постоянную идентификацию. Жителям других регионов Украины такие процедуры не нужны. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Кроме медицинских рот военных подразделений, на фронте в зоне АТО работают тактические медики из ASAP Rescue. Общественное объединение действует с 2014 года, и сегодня волонтеры стали частью службы спасения Министерства обороны Украины. Они эвакуируют раненых украинских военных из красной зоны и помогают местным жителям в прифронтовых селах. Только за последний месяц они вывезли на лечение около сотни военных и помогли более сотни местных.
Ці реанімаційні автомобілі зазвичай їздять без цього звичного звуку сирени і навіть із вимкненими фарами. А стабілізувати пацієнта доводиться на швидкості понад 100 км на годину під розриви артилерійських снарядів. Це рятувальна служба ASAP Rescue.
В
Вздовж лінії фронту працюють 4 їхніх медичних центра – у Світлодарську, біля Бахмута, в Авдіївці та в Широкіному поблизу Маріуполя. Тактичні медики підрахували, що таким чином перекривають потреби близько третини фронту – понад 130 кілометрів. Взимку їм довелося евакуювати поранених і на Світлодарській дузі із промислової зони поблизу Ясинуватої, розповідає водій з позивним Ендрю.
В основному, обично, ми приїжджаємо і чекаємо. Чекаємо, коли бойця вивезуть каким-либо транспортом. Як от стояла бригада ВДВ, у них були бронірувані транспорти саксони, і вони прямо з красної зони виїжджали, ми вже ждали.
В 2014-15 роках він служив у Збройних силах України, а влітку 2016-го повернувся на війну, але вже на медичну службу. Водій в АСАП, такий же парамедик, зокрема він оцінює важкість поранення і обирає, в яку лікарню вести військового. Від отримання інформації про пораненого до виїзду бригади АСАП на точку евакуації потрібно 3-4 хвилини, а до лікарні намагаються довести за 15-20 хвилин.
Все, от носилочки вже готові.
Це вчора я гражданського попросив, в нього руки трусяться.
Раз, два.
От!
Під час евакуації Ендрю і інші водії витискають з машини більше 100 км на годину. Отже, парамедику доводиться ставити крапельниці чи ін'єкції на ходу.
Часто виїжджаємо в червону зону, зону обстрілів, коли є небезпека. У мене особисто не було, але бувало і дівчата виїжджали, і хлопці попередні розказували, що бували випадки, коли машини попадали під обстріл.
Говорить парамедик із позивним «Афган». За участь у тій давній війні він отримав 2 ордени. В червоній зоні медики працюють в полі без машини і з тактичними медичними рюкзаками. І «Афган», і Ендрю служать на пункті АСАП Rescue поблизу Бахмута. Тут в медиків і складські, і житлові приміщення, і стоянка реанімаційних автомобілів. За словами керівника однієї з ротацій АСАПу із позивним «Ромашка», кожні кілька днів парамедики їздять по взводних опорних пунктах українських армії і досліджують стан здоров'я солдатів. Навіть без обстрілів бійцям тут важко, і вони герої вже тому, що прийшли в армію на захист країни, каже медик.
Хоча зараз, по крайній мірі, у бійців все дуже помолоділо. Йому 30 нет, а у нього вже простата, простатит. Здесь ужасна вода. Вони приходять з білюсенькими зубами, виходять з пеньками, хоча ми їх возимо к стоматологу.
Розповідає Ромашка. Вона пригадує, як разом із ще одною дівчиною-парамедиком з позивним «Печенька» вони везли молодого бійця до лікарні після важкого поранення. До цього Печеньку саму поранила, і психолог в лікарні розповідав їй, як важко ховати загиблих. Людям дуже складно уявити, що таке справжня війна, впевнена Ромашка.
Да, Печенька знає не тільки, як тяжело хоронити, а як тяжело, коли не вмирає у тебе на руках. Як ми вже з нею везли. Пацанчика її вже года. Печеньки 23, пацану этому 23, у него ампутация правой ноги и левой руки. Он лежит и тихонечко все, что он говорил, это он говорил: «Ромашуля, отрави меня. Ромашуля, отрави меня, я жить дальше не буду».
На фронті зараз працює близько 40 рятівників АСАП Rescue. Всього по Україні їх близько 200. Бригади змінюють одна одну, щоб люди не проводили на фронті більше 3 місяців, але є серед них і такі, що проводять на медичних пунктах по півроку. Протягом травня 2017 року рятувальники АСАП евакуювали до лікарень 93 військових і допомогли 127 мирним жителям. У 6 випадках останніх також евакуювали до лікарень. Більшість з тих, хто залишився у прифронтових селах, це люди похилого віку. Звичайні лікарі до них їздити відмовляються, кажуть в АСАПі. Олександр Демченко, Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о новом качестве протестов, которые, по мнению некоторых экспертов, начали проявляться в России. Чем антикоррупционные митинги 12 июня отличаются от предыдущих? Есть ли у них перспективы и осознает ли серьезность протестов Владимир Путин, назвавший их во время прямой линии вчера инструментом провокации и самораскрутки? У нас в гостях Максим Разумный, доктор политических наук, эксперт Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
А также Ольга Курносова, политмигрант из Российской Федерации, политический обозреватель. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы, что в России появилась сильная внесистемная оппозиция во главе с Алексеем Навальным? Номер прямого эфира 0800 300 400. призванки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, прежде всего предлагаю послушать самого Алексея Навального о том, как он оценил прошедшие 12 июня в, по всей России митинги.
Как вы оцениваете сегодняшнюю акцию?
Мы видели совершенно потрясающие истории, типа Саратов, 6 тысяч человек, бед за огромный митинг. И митинги прошли во многих городах, где вообще их отродясь не было никакой виде. Норильск, например, да, где последнее, что-то было в 52-м году, когда заключенные восстали. В этом смысле акция совершенно была беспрецедентной по географическому охвату. И мы именно географический охват ставили главной целью, поэтому, конечно, мы находим эту акцию крайне успешно.
Коллеги, вот 12 июня, это был будний день, уже начался период отпусков, повестка...
Выходной.
Ага. Россия, это выходной. Повестка, в принципе, была та же, что и предыдущего митинга, он вам не Димон, мартовского. Чем вы объясняете такое количество протестующих, которые вышли на улицы?
Ну, во-первых, повестка может быть и та же, но это, знаете, есть такой старый советский фильм «Обыкновенное чудо». Там жена спрашивает волшебника, почему ты придумал такую страшную сказку? Я просто хотел поговорить с тобой о любви. Поэтому это, да, антикоррупционная повестка – это такой повод, почему люди выходили на улицу. Но самое главное, люди выходили потому, что они устали от 17 лет Путина. И когда молодежь на Тверской кричала «Путин вор», они имели в виду не только и не столько украденные у них деньги, сколько украденное у них будущее. Поэтому молодежь выходила за свое будущее. И да, конечно, вот беспрецедентный охват, более 180 регионов приняли участие. В Новосибирске 7 тысяч, в Омске 7 тысяч, в Екатеринбурге 7 тысяч. Местные журналисты говорят, что такое количество людей выходило на улицы только в конце 80-х. Поэтому, безусловно, по своей географии... Да, кстати, на Кавказе было очень много народу. А по своей географии это беспрецедентная история.
Ольга, правда. Почему именно сейчас? Вот вы говорите в конце 80-х, да, чем 2017-й, почему не в 2016-м, почему не в 15-м, почему не в 14-м, когда начался конфликт на Донбассе, да, и вот такие вот авантюры внешнеполитические. Вот к какому-то краю подошло общество?
Ну, вы знаете, очень сложно всегда планировать, когда... этот край наступает, потому что некоторые вещи, они накапливаются, а потом что-то выступает в качестве последней капли. И что изменилось сейчас? На самом деле, конечно, ситуация в регионах, она ухудшается. Ситуация в регионах, она во многом хуже, чем в столицах, и с точки зрения экономической, и с точки зрения политической, потому что все деньги уходят в Москву, а ответственность лежит на местных властях, у которых и возможностей там мало, а тем не менее отвечают за все они. И вот вся эта там кредитная история тоже накапливается в регионах. Но самое главное, знаете, 17 лет правления – это почти Брежнев. И это очень много. Так не должно быть. Когда молодежь понимает, что вся их сознательная жизнь проходила при Путине, и что этот ботоксный старикашка будет еще сидеть бесконечное количество времени, ну, от этого действительно хочется уже там кидаться на стенку.
Обращаюсь к Максиму Разумному, доктору политических наук. Максим, согласны в причинах, которые озвучила Ольга, этих протестов? Или что-то добавите?
Да, ну, мне как человеку извне, наблюдающему эти процессы, такие более общие какие-то закономерности бросаются в глаза относительно вот последнего периода. Мне кажется, что просто, ну вот уже упоминали о заколдованных вещах. Мне кажется, вот это очарование, вот это колдовство, вот этого трех лет, оно просто сошло в этот момент.
Крымское вы имеете в виду?
Да, да. Ну, не только крымское. Вообще, эта история очень сложная. Это какая-то очень интересная потом будет технология. То есть, вот представим себе, что не было Крыма, не было, в общем-то, русской весны и ничего этого. Да? Просто вот Болотная площадь, просто вот протесты, просто вот Путин третий срок, и все это инерционно движется. К этому времени уже, ну, мы понимаем, что экономические проблемы, они бы были, они бы росли и так далее, конъюнктура не наилучшая. И к этому времени уже бы сформировалась действительно вот эта системная, наверное, уже оппозиция была бы. Но вот этот поворот, который Путин совершил, и кто-то ему там это все сценарии все эти расписал, он привел к тому, что вот этот заколдованный лес, вот это, так сказать, гипноз массовый, это и паранойя, и эйфория, вот это все вместе, вот это смесь, она на какое-то время парализовала общество. И сейчас общество просто возвращается, осматривается, разбивается по группам, по интересам, по собственным мнениям. И для меня даже важно не столько сами участники протеста. То есть они понятны, молодежи, она живет в другом совершенно мире, и этот возврат в СССР, он как бы совершенно непонятен, неприятен. Интересно то, что само российское общество не отторгает этих новых, ну, как мне показалось, по кадрам.
Да, очень многие обозреватели гуляли по улицам, да, и смотрели на то, что на сторонников Навального не реагировали либо никак, да, либо позитивно реагировали, то есть не было никакой агрессии, не было осуждений, не было споров типичных, да, для российских улиц, а это уже становится такой протест, как бы такой привычной картинкой российского общества.
Я бы только не называла всех выходящих людей сторонниками Навального. Выходят в первую очередь против сохранения вечного Путина. Да, выходят сторонники Навального, выходят противники Навального, выходят все те, кто понимает, что если сидеть дальше на диване, то Путин может стать навсегда.
Пойдет в 2018-м. Коллеги, а мы не преувеличиваем вот масштабность этих протестов, насколько они масштабны, если вот не удержаться от сравнения, да, та же Болотная площадь, тот же марш несогласных, которым вы были соорганизатором, и сейчас, насколько это все серьезно, или пока что не совсем?
Вот отличие, основное отличие, как мы уже говорили, это охват регионов. Потому что и во времена марша несогласных не было такого охвата регионов. Были как раз, наоборот, скорее чередующиеся акции. Там один день в Москве, другой день в Петербурге. Похожая тактика применялась и во времена марша миллионов. То есть не удавалось одномоментно провести акцию в таком большом количестве городов, причем с заметным выходом. Потому что, я еще раз говорю, 7 тысяч для Омска, например, это огромная цифра, или для Томска. Там отродясь только не выходило, ну, то есть просто никогда. А если мы будем говорить про Кавказ, где люди тоже выходили, ну, на самом деле, там я сама пыталась проводить там один митинг, в Беслане, я знаю, в Махачкале, я понимаю, как это тяжело. Там 100-то человек, это уже безумно много, потому что ситуация там еще более жесткая. И, кстати, вы правильно вспоминали «Русскую весну», и совершенно с вами согласна, потому что даже само название «Русская весна», по большому счету, они украли у националистов, потому что под лозунгами «Русской весны» выходили весной 2012 года, пытаясь бороться с выборами Путина тогда.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, верите ли вы, что в России появляется вот такая сильная внесистемная позиция угрожающему режиму? У нас уже есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянска.
Да, Сергей.
Мне трудно, конечно, судить, насколько сильна сейчас оппозиция в России. Я просто призвал бы не обольщаться, потому что система, которая выстроена сейчас в России, она просто будет делать все, чтобы не дать прийти к власти другим людям, даже когда, если это будут выборы, все равно будут сужать пространство для агитации, для каких-то, в общем, выступлений. Что касается уличных каких-то акций, если они будут очень серьезные, действительно очень серьезные, то, я думаю, власть не остановится ни перед чем. Ведь так недаром были приняты законы, расширяющие полномочия силовых структур.
Да, коллеги, вот действительно, мы говорим о протестах, и что? Вот нас слушают на Донбассе, нас слушают в Украине. Украина, конечно, надеется на то, что что-то, да, ну, есть ли надежда на какую-то, ну, смену режима, действительно, связана с этими протестами? Максим.
Я думаю, что в ближайшее время, по крайней мере, не из этих протестов не исходит такая опасность. Хотя здесь, конечно, можно говорить о том, что там сила протестов, их масштаб, ну, здесь можно оценивать по-разному. Я бы здесь такую аналогию или метафору употребил. То есть это вот есть плотина, да? Ну и вот появились совершенно небольшие трещинки, да. Они совершенно маленькие, незаметные, но это, так сказать, уже все, это уже конец. Все понимают, что дальше будет, уже вряд ли они сами залатаются и сами исчезнут. Конечно, режим надеется на совершенно другой сценарий. Режим надеется на инерционный сценарий. То есть, да, вот был всплеск, была, условно говоря, там маниакальная фаза, сейчас депрессивная, то есть, да, вот все переходит в такой инерционный режим, депрессивный, да, будет Росгвардия, будет там все что угодно, всесилие масс-медиа, опять-таки, Навальному можно просто не говорить и нейтрализовать его таким образом. Но дело в том, что в обществе как бы преодолен вот этот, мне кажется, преодолен вот этот барьер, когда был консенсус. Консенсуса больше нет, перспектив больше нет. Здесь я совершенно согласен, что украденное будущее, поскольку вся эта история, которую мы 3 года наблюдаем в России, это возврат в прошлое, да, то есть это архаика. Машина времени, да.
Абсолютно.
То есть не получилась модернизация, которую там Медведев как-то пытался декларировать, либо кто-то рядом с ним пытался все это декларировать. Никакой модернизации не будет, никакого инновационного пути, никакого конкуренции идей и всего этого нет. Есть просто, значит, режим, который сидит на потоках и который их направляет.
Коллеги, если продолжать аналогию с этой плотиной, с трещинками, возможно ли, что вот режим, да, Владимир Путин каким-то образом скорректирует свою политику, чтобы вот заигрывать со сторонниками того же Навального или теми, кто недоволен его политикой, в частности, может ли это коснуться внешнеполитических авантюр того же Донбасса или нет?
На самом деле, мне кажется, что он начнет перехватывать и уже начинает перехватывать антикоррупционную повестку Навального, потому что если мы посмотрим прямую линию и то, что происходило после прямой линии, это, как всегда, такие наезды на губернаторов, куда делись деньги. Практически вечер вчерашний, сразу после прямой линии, в некоторые регионы уже пришло Следственный комитет и прокуратура проверять, где деньги ЗИН. Поэтому, я думаю, будет сейчас еще несколько таких посадок под телекамеры, показать, что на самом деле самый главный борец с коррупцией – это Владимир Путин. Обратите внимание еще на Владимира Соловьева, который в эфире, не помню какой радиостанции, сказал, что на улице вышли дети коррупционеров. Да, да, но у них же телефоны в руках. А раз у вас телефон, значит, вы ребенок коррупционера. Да, то есть вот больше неоткуда же взять телефон-то.
По поводу этой прямой линии, интересно ваше мнение. Очень многие зрители видели критические вопросы, адресованные Владимиру Путину, которые присылали россияне смс-ками. Это все показывалось на экранах. Раньше такого не было. С вашей точки зрения, это вот кто-то не доглядел, или это специальная вот такая вот технология, чтобы показать, что да, у нас есть несогласные?
Я думаю, что второе, плюс то, что очень любит Путин, как все-таки бывший разведчик, провокация. То есть мы посмотрим, вот мы изобразим, что у нас типа есть несогласные, они тут даже пишут, и посмотрим, кто как на это прореагирует. А кто неправильно прореагирует, того сразу посадим и сделаем ему больно. Да? Вот он такое очень любит.
Скажите, а вот насколько Владимир Путин адекватен ситуации, насколько он понимает, что вот этот консенсус, о котором мы говорим, посткрымский, он разрушен, что очень многие не хотят его очередного срока, вообще в реальности ли он, с вашей точки зрения? Потому что из прямой линии понять было, ну, решительно ничего невозможно, он полностью умалчивал, не отвечал на прямые вопросы, Максим, пожалуйста.
Ну, смотрите, мне кажется, что Путин не сам интуитивно какие-то решения принимает, хотя это тоже, наверное, присутствует довольно сильно, но еще есть люди, которые анализируют ситуацию, составляют какие-то сценарии, модели и так далее. То есть все понимают, что есть, условно говоря, два сценария, две модели развала режима, да? То есть есть сценарий советский, то есть распад Советского Союза, и вся путинская история, вся эти 17 лет, это как бы альтернатива. Да? Можно сказать, что Путин – это как если бы Андропов остался жив, либо там ГКЧП победило, вот Путин этот альтернативный путь собой представляет. То есть этого пути они не допустят, и они понимают, как он, они его в зародышах где-то давят, вот эти возможности. Другой вариант – это арабская весна. Но арабская весна, и сейчас ситуация более похожа на арабскую весну, но в России есть большое отличие от арабских стран – это демографическая ситуация совершенно иная. То есть,
что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что в России преобладает пенсионер, а не молодежь. То есть в арабских странах это двигателем протестов, массовости, напора и так далее было как раз новое поколение, поколение Фейсбука, все атрибуты, все горячая кровь и так далее. Им тоже надоели по 17, по 20, по 30 лет одни и те же правители, но у них был этот кумулятивный заряд, у них, так сказать, все свежо, все идеи, так сказать, вновь, и, ну, была и внешняя, очевидно, какая-то поддержка. И в России тоже этот сценарий, так сказать, просчитывают, его тоже, очевидно, подстраховываются на этот случай, и с той же Росгвардией, всем прочим, но кумулятивный эффект не тот. То есть в России, да, пенсионеры, бюджетники, люди среднего и старшего возраста преобладают все же, и исход выборов решают именно они, и на общественное мнение они тоже
главным. Так за что же тогда борется Навальный? Откуда у него такой оптимизм? Его даже не допускают к выборам. Вот вы говорите о том, что все схвачено, да, варианты какие-то просчитываются. Зачем бороться?
Ну, бороться в такой ситуации, которая есть в России, нужно всегда, потому что ничего не бывает вечным. И как ни парадоксально, Путин тоже не вечный. А самое главное, не вечна та система, которую он построил, потому что при всей ее, казалось бы, прочности, она держится на самом деле на нем самом лично, как на той контргайке, которую, если вытащить, она начнет рассыпаться. Поэтому вот мы не можем сейчас предугадать, какова будет та соломинка, которая переломит спину этому верблюду. Поэтому нужно делать все. И, кстати говоря, если говорить о кумулятивном эффекте, очень важно искать те темы, которые объединят энергию молодых с невозможностью других поколений тоже реализовываться в современной России. И вот если мы посмотрим ту же историю с реновацией в Москве, когда вышло довольно-таки много для последних времен 50 тысяч людей против реновации, и, собственно, вот эта тема, когда у людей отнимают практически единственное, что они получили в результате большой приватизации, а именно собственную квартиру, а самое главное, дорогущую землю под ней, потому что в Москве земля очень дорогая. Вот это у них отнимают. И, соответственно, вот эти протесты против реновации, они имеют очень серьезные перспективы, потому что это столица. Но на самом деле такого рода темы, они могут быть в любом регионе. Вот в Петербурге очень хорошо играет тема вокруг Исаакиевского собора, который пытаются забрать для Русской Православной Церкви. И на самом деле в каждом регионе может быть такая тема. И вот если тут молодежь, которая пошла за Навальным, объединится с условной стародежью, которая защищает там, будь то культурную ценность Исаакиевского собора, будь то свою собственную квартиру в Москве, вот тогда-то и может возникнуть та синергия, которая приведет Путина совсем к неожиданным для него последствиям.
С вашей точки зрения, вот эти митинги показали о том, что Навальный стал всероссийским политиком. И кто-то, не только молодежь, да, о которой много говорят, школьники, которых винтили, да, как тоже вы писали, ну, вот разделяют его взгляды.
Я еще раз повторю, тут Навальный для всех только повод. Навальный тот человек, который сумел выстроить коммуникацию, которая дошла практически для всех, до всех, и он смог сделать вот тот запрос, на который люди откликнулись. Но самое главное, конечно, в отличие, и это отличает 12 июня от 26 марта, что это все-таки скорее уже антипутинские акции, а не просто
антикоррупционные
против Медведева, конечно. Потому что все понимают, что основной коррупционер все равно Путин, и архитектор этого режима все равно Путин. И если не убрать Путина, ничего не изменится.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Донецк, Юрий. У меня, наверное, больше мнения. Жалко, что нет Немцова. А Путину, наверное, все-таки пальцем эту пробоину никак не закрыть. Прорвет, так прорвет.
Спасибо за мнение. Ну вот да, Немцов тот человек, наверное, который мог бы объединить и молодежь, и более пожилых людей, да, против Путина, у Навального в этом плане меньше все-таки возможностей. Интересно мнение Максима.
Я, конечно, конечно, ну, то есть, вот то, что мы говорим о предохранительных мерах, они были все произведены, все, что можно, было зачищено, и, так сказать, дискредитировано и так далее. Но мы упускаем еще один момент, о котором вот эксперты говорят как более вероятном сценарии, то есть падение режима ввиду внутригрупповой борьбы, да, то есть вот
дворцовый переворот.
Дворцовый переворот, да, ну все что угодно.
Неважно, там, главное, да, внутриэлитная борьба и раскол внутри элит,
да.
Конечно.
Да, то есть ограничивается ресурс, который распределяется, перераспределяются роли, кто-то окажется обижен или уже обижен и так далее. И это на самом деле, ну, более вероятный сценарий того, что, ну вот я вот читаю Пиантковского, и мне интересно его мнение, то, что он там считает, что есть уже консенсус антипутинский, и Путин там чуть ли не в бункере уже.
В элитах.
Да, в элитах, конечно, конечно, в элитах. Вот. Ну, такие версии, они как бы будут возникать, будут либо опровергаться, либо подтверждаться, но в любом случае, вот возвращаясь к Навальному, Навальный, мне кажется, очень удобный инструмент для такой внутригрупповой борьбы. То есть он довольно, ну, выглядит довольно человеком контролируемым. То есть он не какой-то харизматик, он, ну, и с другой
стороны... Спарринг-партнёр, с вашей, да, точки зрения, он более...
Спарринг-партнёр
и... Не только метод, я совершенно, да, правильно, да, инструмент. Инструмент,
как инструмент, да, он не нарушает правила. По большому счету. Он...
Ну как же, вывести людей на несанкционированные митинги?
Ну, это понятно. Ну, а кто-то же должен вывести, в конце концов, на несанкционированные. Все же понимают, что в России, ну, есть люди, которые готовы выйти на такие митинги. Я согласен, что этих людей надо время от времени выходить и смотреть на них.
Абсолютно.
Да? Вот. И, кроме того, Навальный, в отличие от Немцова, от, ну, не знаю, Каспарова, Ходорковского и так далее, мне кажется, он воспринимается как свой парень, все же. То есть он, у него, ну вот для внешнего, значит, обозревателя, ну, определенная каша в голове по программным, идеологическим каким-то принципам, но это отвечает вот тому ожиданиям его электората. Да, он и как шовинист может выступить, и как националист может выступить, и как либерал может выступить, и вообще за справедливость, за все хорошее против всего плохого.
Да, и Крым не бутерброд.
Да, и Крым не бутерброд, да, и в то же время и как-то и возвращать. Ну, то есть все что угодно. В этом плане он очень удобный на сегодняшний день, не только спарринг-партнер, именно инструмент вот этой борьбы, вот этого противостояния, либо сбалансировать систему, либо ее разрушить, либо перевести в другое какое-то либо русло,
изменить,
да, либо в русло. Вот. И вот такой контролируемый процесс, мне кажется, более вероятный, чем развал, чем стихия и так далее.
Ольга, выборы 2018, с вашей точки зрения, допустят ли Навального, учитывая вот рост протестной активности по всей России, не подойдет ли власть такому уже рубежу, когда невозможно будет не допустить его?
Ну, мне кажется, если Владимир Путин пойдет на выборы 2018 года, на мой взгляд, вероятность этого процентов 99 на сегодня, то он победит вне зависимости от того, допустит Навального или не допустит Навального. Выборный сценарий на сегодня смены власти, на мой взгляд, в России закрыт. Конечно, можно посмотреть, что будет в сентябре. В сентябре будут две интересные выборные истории. Это муниципальные выборы в Москве, которые накладываются на борьбу с реновацией, и выборы губернатора Свердловской области, в которых собирается принимать участие Евгений Ройзман. Вообще фигура Евгения Ройзмана очень интересна, и в зависимости от того, получится у него или нет выиграть эту кампанию, мы увидим, в принципе, открыты ли сегодня в России выборные сценарии или уже закрыты. И допуск или недопуск Навального на выборы, это скорее такая тоже внутриэлитная борьба, даже не самих элит, а тех людей, которые сегодня борются в России за контроль над внутренней политикой. То есть это Сергей Кириенко из администрации президента, Вячеслав Володин, который, несмотря на то,
спикер
что...
Госдумы.
Да, который, несмотря на то, что он сегодня спикер Госдумы, тем не менее он потихонечку какие-то рычаги под себя у Кириенко отнимает. И в этом смысле Вот эти две команды борются. Одна за то, чтобы допускать Сергея Кириенко, за то, чтобы допустить Навального на выборы, а Володин против. Поэтому это скорее тоже такая внутриэлитная борьба. Но я-то считаю, что внутриэлитная борьба в сегодняшней ситуации очень хорошо. И совершенно согласна, что один из возможных сценариев это будет в том числе одна из частей элиты, которая поддержит улицу, и победит вторую часть элиты, которая будет там цепляться за архаические модели. Но самое главное, чтобы эта борьба была не столько борьбой внутри элиты или борьбой одних людей против других людей, а чтобы все-таки идеологически эта борьба была за будущее против архаики. Вот если мы будем проводить таким образом вот эту линию фронта, мне кажется, гораздо больше людей поддержит такую конструкцию.
Спасибо большое. Надеемся, что у России есть будущее. В этом будущем она уйдет из Украины, да, не будет заниматься внешнеполитическими авантюрами. У нас в гостях были доктор политических наук, эксперт Национального института стратегических исследований Максим Разумный, также политэмигрант из Российской Федерации, политический обозреватель Ольга Курносова. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нам звонят.
Меня зовут Олег, я из Луганской области. Хотел задать вопрос. Какой регион вы могли бы поставить пример вот, из регионов Украины, что вот он действительно правильный регион? Чем другие регионы, вот они лучше вот, Украины? Вот.
Я стал с Макеевки. Меня зовут Сергей. Вы сегодня хорошую тему вот затронули. Должна быть интеграция Донбасса, что как он обратно взялся в Украину, и все. Надо вот разговаривать с людьми.
Живя на Донбассе, я могу сказать, что нам было чем гордиться. У нас тяжелая промышленность, химическая, металлургическая, машиностроение. Поэтому мы гордились.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас обзор прессы, в котором речь пойдет о таком. Каков рецепт вступления Украины в НАТО и почему на Донбассе углубился социально-экономический кризис?
Запад устал от непонятного ему АТО, поэтому в Вашингтоне будут настаивать на разрешении конфликта переговорами или силовым путем. Это утверждают эксперты в интервью газете по-украински. Издание пишет, что сейчас для Украины сложилась выгодная ситуация. В Совете национальной безопасности предлагают Национальную гвардию поставить в первую линию, то есть рассматривают вариант спецоперации по зачистке территории. Без активных боевых действий только мелкие перестрелки. Россия не решится открыто применить вооруженные силы на Донбассе, потому что ее ожидают новые санкции и полная изоляция, убеждает газета. Заявление о том, что Украина взяла курс на натовские стандарты, носят популистский характер, утверждает корреспондент. Как пишет издание, не стоит надеяться на то, что если Украина станет членом альянса, он все решит. Да, будут определенные условия, стандарты, изменения в системе организации и технологии. С альянсом можно будет сотрудничать, участвовать в боевых операциях, но не стоит ждать, что они поставят Украине летальное вооружение или системы радиотехнического контроля, или поднимут ей войска. Это необходимо делать самим украинцам. Для этого есть вся база. Даже если Путин добровольно или по принуждению уйдет с политической сцены, даже если у руля окажутся те дети, которых сегодня пакуют в автозаке, их отношение к Украине вряд ли будет принципиально иным по сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня. И дело не в том, что большинство из них не пройдет тест на «Крым наш». Об этом пишет еженедельник «Фокус». Издание утверждает, что россияне вряд ли скоро спрыгнут с иглы русского мира, то есть откажутся от одурманивающего чувства величия, перестанут гордиться тем, что их страна может себе позволить наплевать и на государственный суверенитет, и на человеческие жизни, свои или чужие. Независимо от будущего России, украинцам легче в принципе не станет. Социально-экономический кризис на востоке Украины углубится, и одна из причин этого – сложная процедура проверки и регистрации внутренне перемещенных лиц, введенная в прошлом году. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии по правам человека в Украине ООН, пишет Deutsche Welle. Авторы исследования подсчитали, что это лишило пенсии более 400 тысяч граждан Украины и рекомендуют отменить эти правила. По их словам, этот шаг необходим для обеспечения равного отношения ко всем гражданам Украины, независимо от места их проживания.
Более того, он будет способствовать будущему примирению. Мониторинговая миссия также указывает и на другие нарушения прав человека. В частности, новые случаи незаконного лишения свободы и похищения, прежде всего на территории так называемых ДНР, ЛНР.
В Днепре переселенец из Донецка, паралимпиец Алексей Харламов вместе со своим коллегой, спортсменом-паралимпийцем Дмитрием Мельником создали сидячую волейбольную команду. В ней раненые бойцы АТО, переселенцы, люди с особенными потребностями проходят реабилитацию спортом. Дружный коллектив, доброжелательная атмосфера, амбициозные планы пробиться в спорт высших достижений. Сильных духом лидеры привлекают в команду не только с людей с инвалидностью.
Переселенец из Донецка Алексей Харламов, спортсмен-паралимпиец, в прошлом году представлял Украину на Паралимпиаде в бразильском Рио. На своей новой родине, в Днепре, тренирует эту необычную волейбольную команду. Мужчина имеет двойную ампутацию ног, передвигается на протезах. Несмотря на все, он пытается вести полноценную жизнь, имеет семью и ребенка, вдохновляет своим примером других. Небольшая площадка, сетка почти над самым полом, играют сидя, вставать запрещается. Таковы правила этого вида спорта. Сейчас в команде около полутора десятков игроков, часть из них – участники АТО. Главная миссия, говорит Алексей Харламов, показать людям с особыми потребностями, что они могут и должны полноценно жить, не замыкаться в себе. Однако есть у тренера и амбициозная спортивная цель. Надеется, что его подопечные смогут участвовать в международных соревнованиях и даже поехать в Токио на Паралимпиаду 2020 года.
Мы, как руководство команды, ставим для себя цели поехать на соревнования, строить турнир по пляжному волейболу в Днепре. Людям это нравится, они хотят, у них появляется какая-то цель. Они видят, что они такие же люди, они не будут бояться сидеть в четырех стенах. К сожалению, в стране люди с инвалидностью пока не являются полноценной частью общества.
Дружный коллектив, доброжелательная атмосфера, амбициозные планы пробиться в спорт высших достижений привлекают в команду не только людей с инвалидностью. Андрей Сарвира, демобилизованный боец АТО, в неспортивное время работает в пиццерии ветерана, созданной с товарищами АТОшниками. В команде новичок, занимается всего полтора месяца. Молодой человек не имеет физических травм и, как он сам говорит, не нуждается в реабилитации. К занятиям волейболом сидя его привлекло восхищение этими людьми.
Дает удовольствие, разряд. Я играю с замечательными людьми. Мне нравится эта компания людей. После того, как я попробовал позаниматься волейболом сидя, мне еще стало интересно. Сложно.
Профессиональный психолог Наталья Злыгостева, которая курирует команду, помогает ей сплотиться, отмечает, движение и общение – лучшее лекарство от уныния и депрессий. Психолог мечтает о новой тренировочной базе для своих подопечных на улице. Летняя площадка для занятий пляжным волейболом сидя пока только в проекте. Нужна поддержка власти.
Я вижу перед собой задачу работать с ними на сплочение команды, на эффективность. Я работаю лично по запросам. Запросы есть у ребят. В любом случае, это личная проблема. Мешают двигаться и иногда и приходите просто заниматься. Вот. Но костяк, конечно, уже виден, да.
Команду волейболистов сидя в Днепре создали на базе регионального центра «Инваспорт». У игроков есть база для тренировок и необходимый инвентарь. Но они ищут финансовой поддержки для выездов на соревнования. С радостью примут в коллектив и новых членов. Юлия Рацибарская для «Донбасс Реалии» из Днепра.
Общественное детское интернет-телевидение и радио ВСЛ КТВ до военного конфликта на востоке Украины было известно детям, зрителям Луганского областного телевидения. Ведь именно на этом канале выходили программы «Игротека» и «Веселкова майстерня». Сейчас детская студия ведущих восстановила свою деятельность в Киеве. Выиграла грант ПРООН и закупила все нужное оборудование и студию вместо оставшихся в неподконтрольном Луганске. Как проходит обучение, что помогает детям-переселенцам адаптироваться на новом месте и какие патриотические сюжеты снимает ВСЛ КТВ, знает Ольга Стрижова.
Пропонуємо цікаву гру під назвою «Хвиля».
Игротека – передача, в которой дети рассказывают о самых разных подвижных играх на свежем воздухе. Сейчас участники детской студии телеведущих ВСЛ КТВ знают более 60 игр и с удовольствием делятся своими знаниями с другими детьми. Сам принцип работы ВСЛ КТВ – от детей детям, рассказывает руководитель проекта Дина Ибрагимова. Говорит, хотя сама выехала в Киев летом 2014 года, студию закрыла еще в мае.
Занятия базировались на
территории библиотеки имени Горького. Там как раз происходили разные митинги и все, а то, что мешало возможности прохождения детей на эту территорию. Родители боялись приводить детей, поэтому нужно было закрыть студию.
Видев цены за аренду, сначала растерялась, но вера друзей, их помощь и поддержка помогли снять студию. Хотя здесь не было всей нужной мебели и аппаратуры, студия начала работу. Ведь в Киев съехались практически все луганские воспитанники. Через время ВСЛК ТВ выиграла грант про ООН, хоть и со второго раза, и закупила всю нужную аппаратуру.
Наш оператор приехал со своим оборудованием. Мы смогли купить уже здесь фотоаппарат, а вот весь свет сначала был закуплен, когда только строилась студия. Вот все остальное, это мы дважды выходили на гранты про ООН, поэтому у нас замечательный компьютер, есть великолепный, правильный студийный свет, контровики, светящийся стол, светящаяся студия, нарисована именно так, как есть, и, конечно, звукоизоляция.
Сейчас в студии занимается более 70 детей. Каждый выходит в эфир раз в 2 недели. С детьми занимаются по разным направлениям. Арт-творчество, как основа телевизионной передачи «Высылковая майстерня», актерское мастерство, искусство вокала, сценическая речь, работа в кадре, мультипликация и даже проводят психотренинги, чтобы ребенок не боялся камер и микрофона. Преподаватели все тоже из Луганска. Станислав Гнутов сейчас пишет сценарии для детских передач, публикации для сайтов, а также занимается с детьми сценической речью.
Итак, друзья, начнем. Начинает у нас Жанна.
4 числа. Станислав Гнутов признается, сейчас среди детей стало популярно снимать блоги. И даже под этот вид программ с детьми занимаются отдельно.
Самое популярное — видеоблогерство. Все хотят снимать на все, что угодно, на все гаджеты. Им интересны эти темы обсуждать, им интересно создавать свои проекты.
Соня 11 лет. Она приехала из Луганска в 2014 году, а в ВСЛК ТВ попала по решению родителей. Говорит, не пожалела, что пришла.
Какая тебе вот передача больше всего нравится и почему?
Мне нравится передача «Молодой стар», потому что мы там можем встретиться с людьми, которых видим только на экране. Так можем и позадавать вопросы, и узнать новую информацию.
Сейчас дети из ВСЛК ТВ не только участники разных телевизионных шоу, ведущие детских конкурсов, но и авторы поучительных фильмов. Так, работа про вышиванки, гимн и флаг выходили к праздничным дням на национальных каналах. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
А в Луганской области радиостанция «Переселенец» создает аудиокнигу украинских народных сказок. Вместе с народной артисткой Украины уже записан первый подкаст. В планах сделать аудиоверсию 2-3 десятков сказок для эфира, а также записать их на диски и передать детям в учебные заведения области. Коллектив радиостанции, который входит в систему общественного вещания, считает, что ниша детских радиопрограмм несправедливо забыта. А идея записывать народные сказки появилась после визита в Таллин, где общественный вещатель занимается этой работой.
Встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали його Телесиком.
Это был отрывок украинской народной сказки «Івасик Телесик», записанной в Луганской области региональной радиостанции «Пульс ФМ». Радио является частью филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины «Луганская региональная дирекция». До реформы это была областная телерадиокомпания. До лета 2014 года радиостанция находилась в Луганске, но после захвата компании незаконными вооруженными формированиями часть коллектива переехала в Северодонецк и практически с нуля восстанавливала вещание. Сейчас коллектив радиостанции решил сделать подарок детям – записать серию украинских народных сказок. Озвучила первый подкаст заслуженная артистка Украины, актриса Луганского областного украинского музыкального драматического театра Ольга Яковенко. Она же и подбирала первую сказку.
По-перше, це цікаво. Це щось нове. А чому я вибрала цю казочку «Івасик Телесик»? Тому що колись давно-давно, коли я тільки прийшла в театр, я грала Івасика Телесика. І чомусь, коли я передивлялась казочки, мені чомусь її дуже захотілося її прочитати. А які казочки повинні бути? Ну, українські казочки, щоб наші діти чули, що не тільки російські, а ще й українські, причому їх багато, і героїв багато українських.
В дальнейшем радиостанция планирует записать еще 2-3 десятка сказок. Об этом рассказал директор филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины Луганская региональная дирекция Андрей Шаповалов. По его словам, идея делать аудиоподкасты с украинскими народными сказками возникла во время визита в Таллин, где для эстонского общественного вещателя работа для детей является одним из приоритетов.
Их директор радио рассказал нам о том, что вот они делают такой проект, они делают подкаст, и это вообще там чуть ли не самый рейтинговый проект там, в вечернем прайм-тайме.
В Украине же, по словам Андрея Шаповалова, большинство FM-радиостанций отказалось от этой ниши, считая ее неперспективной. Поэтому для Радио Пульс, которая входит в систему общественного вещания, одна из миссий – занять эту нишу. Украинские народные сказки будут звучать не только в эфире радиостанции. Их можно будет послушать и на сайте Пульса. Также, по словам Андрея Шаповалова, в дальнейшем планируется издание аудиокниги, которую потом телерадиокомпания передаст в детские учебные заведения.
В планах эти диски передать в школы, в интернаты, в детские сады и по возможности передать и на неподконтрольную территорию сегодня Украины для того, чтобы и там тоже наши детки могли слушать украинские сказки на украинском языке. И на самом деле они об очень простых вещах, о том, что добро всегда побеждает зло.
Сейчас коллектив радиостанции объявил конкурс на лучший рисунок, который украсит диск, куда будут записываться сказки. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Сенат США большинством голосов на днях одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Конгресса США, после чего в случае его одобрения на подпись к президенту Трампу. Санкции затронут российские горнодобывающие отрасли, металлургию, морские и железнодорожные перевозки. Чем вызвано ужесточение санкций США против России? Это журналист Владимир Карамурза-старший обсуждал с российским политологом Григорием Трофимчуком. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Как вы считаете, это в большей степени психологическое давление, то, что принят законопроект об ужесточении санкций против России?
Да, я думаю, тут давление двойного назначения, оно и психологическое, и практическое. Но психологию я бы поставил на первое место. Просто, по всей видимости, с точки зрения Запада и конкретно Соединенных Штатов Америки, не происходит того разворота от России, который ожидает Вашингтон. Я бы еще обратил внимание на очень серьезный момент. На него почему-то мало сегодня обратили внимание. Вот что касается психологии. Ведь эти санкции приняты не сами по себе, а в одном пакете с санкциями против Ирана. То есть Россию постепенно приматывают к Ирану, делая их, в общем-то, заложниками, по всей видимости, одних и тех же обстоятельств. Ну и, наконец, надо сказать, что санкции – это вопрос серьезный. Почему-то вот мы, ну, многие, во всяком случае, наши эксперты, аналитики и даже политики с юмором как-то, даже с иронией относятся к тому, что происходит, но мы ведь наблюдаем четвертый год пошел, после того, как были антироссийские санкции по поводу Крыма в сторону России выброшены, приняты. И ситуация, в общем-то, ну, в лучшем случае стоит на месте, а в худшем она, конечно, развивается в еще более негативном плане, направлении. Более того, помимо вот такого сатирического отношения, как я уже сказал, со стороны многих наблюдателей, которые находятся внутри России непосредственно, мы видим вообще достаточно странную реакцию создания алиби для президента США Дональда Трампа. То есть на фоне того, что происходит, даже на фоне принятия вот этих комплексных санкций, то есть это не какие-то отдельно там санкции против банков или еще чего-то, мы видим здесь целый набор и экономических мер давления, и политических прежде всего. И на этом фоне мы продолжаем оправдывать Дональда Трампа. У Дональда Трампа есть своя позиция. Я бы не проводил вот такого четкого размешивания по принципу черное-белое между различными политическими силами внутри США. Все-таки США в отношении России, к большому сожалению, для меня в том числе, действует слитно и согласованно. Во всяком случае в том, что касается главных стратегических вопросов для США.
А сейчас в эфире выпуск новостей.
Генеральная прокуратура Украины сообщает о поступлении на счета Министерства юстиции более 500 тысяч долларов, выведенных в США во времена президентства Виктора Януковича и возвращенных в сотрудничестве с Министерством юстиции США. Указанные средства были уплачены представителями бывшей власти по фиктивному соглашению о предоставлении услуг, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается. Сегодня в поселке Новгородка Кировоградской области открыли общежитие для переселенцев из Донбасса и Крыма. Здание, которое раньше принадлежало профтехучилищу, не использовалось более 10 лет и нуждалось в капитальном ремонте. Проект финансировался средствами Европейского союза и областного бюджета. Уже известно о заявках на проживание от 138 семей переселенцев из разных уголков Кировоградщины. И, как сообщает Украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на всей территории Луганской и Донецкой областей прогнозируется пасмурная погода, днем дожди. Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас сегодня работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.